Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Anton Fedotov from Bank of America Merrill Lynch. Thank you for joining us on Башнефть conference call. I would like to remind you that the conflict disclosures relating to the individual companies or securities discussed on this call today can be found on the call invitation. Without any further ado, I would like to hand over to Mr. Alexander Korsik, the CEO of the company.
Ladies and gentlemen, good afternoon. It's a great pleasure to talk to you again. As usual, I will make a short introduction to the results of 2015, and will give you some views on the results of 2015. To my mind, it was not the easiest year, at least in my career in the oil industry, but definitely not the most difficult one. And the results were quite good. Though in December 2014, we were quite cautious about the prospects of oil industry, and in order to be on the safe side, we made a decision to freeze some of the investment projects. For example, we have frozen some projects in exploration, we have frozen all mergers and acquisitions, and we have frozen modernization of our retail network. But during the course of the year, we understood that the company was functioning better than we expected, and in the second half of 2015, we renewed all these projects. Alexey Lisarenko, our Chief Financial Officer, will talk to you in some detail about financials, but I would like to draw your attention to some of the physical results of the activities of the company. Upstream, again, two-digit growth in crude production. Last year it was 11.9, and we have almost reached the production of 20 million tons. I don't want to tell you that we promise two-digit numbers all the time. Probably should be getting accustomed to one-digit numbers. Nevertheless, one of the one-digit numbers, which is 2.8% growth in brownfields, is, to my mind, is really a great achievement of the company. Sometimes we are being asked how we are managing the growth in production in fields which are more than 8 years old, and the answer is very simple. It's people and the use of technologies. And I wouldn't say that we have invented any technologies which are not in use anywhere else in the world. Those are the same technologies, but their application, their particular application, is really fine-tuned to the fields, to our brown fields, and it's the reason why we're still achieving growth in our brown fields. Development of TRAPS and TITOV went in line with our expectations. Burneftegaz was better than we expected. Really, it's a very good acquisition. As usual, we increased our reserves. Proved reserves increased by 7% in accordance with the international audit of reserves made by Miller & Lenz, and reserve replacement ratio is more than 200%. In total, the reserves increased by 13.6%. About downstream, refining. We refined 19.1 million tons of crude. It's almost 10% lower than in 2014. You would ask me why this number, and the reply is very simple. This number is the function of our optimization planning program, which works almost in real time, and which enables us to take into account every 2 weeks, at least when we're changing our plans, fluctuations in the market, exchange rates, supply and demand for different products, etc. Though we reduced our refining volume by almost 12%, we managed to keep the same level of production of motor fuels. It was done due to the fact that we're continuing our modernization, and we stopped producing, we almost stopped producing vacuum gas oil, and reduced production of fuel oil by more than 17%. And we managed to increase light products yield from 61% to almost 68%. At the same time, Nelson complexity index increased from 18.93 to 9.1%. Those are highlights of our activities in upstream and downstream. I would like to add that we continue to increase our reserves in Bashkiria, and this year we acquired 5 exploration licenses. That's what we have been doing for a number of years. These licenses do not bring huge reserves with them, but these small additions every year enable us to increase reserves in brown fields and to maintain and to increase production in brown fields. Probably I should mention that we had in 2015 an extensive social program in Bashkortostan. We spent 2.5 billion rubles on Salawat Yulayev, as it was envisaged in the business plan of the company for 2015, and we spent 1.5 billion rubles on other social social projects. Except for that, we paid 20 billion rubles of dividends in 2015, and the plan for 2016 remains the same. We should pay, in accordance with our policy, either 25% of net profit or 20 billion, whichever number is higher. If the results for 2016 are better than we're expecting them right now, shareholders would have an opportunity to decide what to do with spare cash, if any. Probably the issue which is worrying everybody, probably worrying is not a proper word, which is of interest for everybody, is privatization. Once again, we're in a situation of a certain, let's say, of uncertainty. In 2014, we were in a situation when people were worried about our jobs, and we made the only proper decision at that time, that was to tell everybody to do their jobs properly and that the situation would normalize somehow. Right now we're in a similar situation, though people are already accustomed that everything is changing all the time in Bashneft, and it was not a problem for me to persuade everybody that we should continue to work as we were always working and to continue to fulfill our business plans, and everything would stabilize somehow. It was a major issue for the company because privatization itself is an issue for governmental bodies, not for the company. Of course, we will do our best to provide all information and all technical assistance to the government, but all the major decisions are being made by the government, and we should follow these decisions. Probably just one word, I would say it would be a matter of honor for the management team of Bashneft to achieve the highest results of any kind of privatization, whatever route the government decides to take. And the highest results would be the highest value which the country would receive through the course of privatization. Basically, those are all highlights as of today, and I would like to pass the word to Alexei Lisarenko, who would give you more flavor about financials of the company for 2015. Thank you very much.
Добрый день, дамы и господа. Представляя итоги четвертого квартала 2015 года в целом, хочу отметить основные драйверы, которые оказали существенное влияние на финансовое положение компании. А именно, серьезные изменения макропараметров в течение года, высокая волатильность на валютном и нефтяном рынке, налоговое окружение, так называемый большой налоговый маневр, состояние ресурсной базы компании, которое приводит к необходимости поддержания уровня добычи на зрелых месторождениях, исполнение лицензионных обязательств и развитие новых активов, гибкое управление корзиной нефтепродуктов и каналами сбыта. Я имею в виду создание возможности оперативного изменения корзины и направлений продаж в условиях растущей конкуренции на рынке нефтепродуктов, развитие нефтехимического направления группы.
Good evening, ladies and gentlemen. The fourth quarter of 2015, in terms of results, I would like to note the main drivers which substantially affected our financials, specifically serious changes in the macroeconomics throughout the year, high volatility in the oil and currency markets, the tax environment, the so-called big tax maneuver, the state of the resource base of the company, which leads us to the need to maintain our level of production at the mature fields, the need to act on our license commitments and the development of new assets, as well as managing the refined product baskets and the sales channels, i.e. an ability to quickly change the contents as well as the destinations of our sales against the growing competition in the oil market, as well as developing the petrochemical business.
3 месяца назад на звонке я говорил о беспрецедентно высоких результатах третьего квартала. В четвертом квартале мы ожидаемо не смогли их улучшить. Показатель скорректированной EBITDA снизился на 19% до 30,2 миллиардов рублей. Чистая прибыль на 68,6% до уровня почти в 7 миллиардов рублей. Выручка при этом сократилась на 11,7%, добыча выросла на 2,2%, объем переработки на 5,8% снизился квартал к кварталу. Снижение показателей произошло в основном за счет сегмента переработки и коммерции, EBITDA которого вернулась практически на уровень второго квартала 2015 года. Основные причины – это снижение цен на нефть на внешнем рынке, нескомпенсированное ослаблением курса национальной валюты и улучшением крэк-спреда на дизельное топливо, уменьшение объема реализации автобензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а в том числе падение в розничном канале на 7%. Увеличение доли реализации темных продуктов при общем снижении объема переработки и реализации. Здесь отмечу, что на снижение уровня переработки и реализации, а также на качество корзины нефтепродуктов, существенное влияние в четвертом квартале оказал простой на плановом ремонте установки каталитического крекинга на филиале Уфанефтехим. Этот фактор, в частности, привел к снижению показателя выхода светлых на 2,4% пункта до уровня 66,3%. А среди факторов также отмечу стабилизацию цен на продукцию нефтехимии на мировом и внутреннем рынках. В предшествующие кварталы мы наблюдали существенный рост ценовой конъюнктуры.
Whereas 3 months ago, during the same call, I spoke about the unprecedented high results of the third quarter, in the fourth quarter, we couldn't expectedly improve them because the adjusted EBITDA went down by 19% to 30.2 billion rubles, the net profit by 68.6% down to the level of almost 7 billion rubles, the revenue contracted by 11.7%, production grew by 2.2%, the refining volume by 5.8% went down quarter on quarter. The reduction of these indicators took place primarily through the refining and commercial operations, which EBITDA went down to the level of the second quarter of 2015. The main reasons were the reduction of the oil price in the external market, not compensated by the weakening of the national currency and the crack spread for the diesel fuel, the lower sales of the diesel fuel domestically, as well as the reduction of sales in the retail channel by 7%. The increase of the dark products sales against the reduction of the refining, but in this particular point, as well as the quality of the refined product basket, considerably were affected in during the fourth quarter, the downtime during the planned scheduling at the catalytic cracker at Ufanefteim subsidiary, which led to the reduction of almost 2.4% of the output of the lighter product. And amongst the factors that I should mention was the stabilization for the petrochemical products domestically and internationally, whereas the preceding quarters were when we witnessed a considerable growth in the price environment for these products.
В сегменте разведки и добычи финансовые показатели квартала остались практически на уровне предшествующего. Произошло это как следствие несущественного изменения экспортного нетбека в рублях квартал к кварталу, так и незначительного роста расходов на добычу. Всего 0,5% в удельном показателе рублей на баррель. Обращает на себя внимание значительный рост добычи на трепсе Титова, плюс 25% с небольшим, что в целом привело к росту добычи квартал к кварталу. Затраты на переработку выросли на 1,2 миллиарда рублей квартал к кварталу, плюс 25% рублей на баррель. Связано это со снижением уровня переработки в основном по причине простой упомянутой выше установки, и в связи с сезонным снижением спроса на нефтепродуктов, а также в связи с ростом расходов на плановые ремонты. В целом производственные операционные расходы выросли квартал к кварталу на 12,5%, что в абсолютном выражении привело к росту расходов на 2,7 миллиарда рублей.
In E&P segment, our financials in the quarter results almost remained at the level of the preceding one, which occurred as a result of inconsiderable changes in the export netback, ruble-denominated, quarter-on-quarter, as well as an insignificant growth for our production costs, 0.5% in terms of the averages, in terms of the ruble per barrel. What draws the attention is the considerable growth of production in Preps and TTOF, additional plus 25% which resulted in the quarterly growth in output production. The refining grew 1.2 billion rubles in quarter-on-quarter, additional 25% in terms of rubles, which is the result of the reducing refining levels because of the above-mentioned downtime in the cracker, as well as the seasonal decline in demand for the refined product and growing costs for scheduled maintenance. So overall, the production and operational costs quarter-on-quarter grew by 12%, which in absolute terms led to the growing operational costs by 2.7 billion rubles.
Еще ряд факторов повлиял на снижение финансовых результатов четвертого квартала в сравнении с третьим кварталом. Это рост амортизации плюс 59,5%, обусловлен он в основном большим объемом введенных в эксплуатацию основных средств в сегменте разведки и добычи и уточнением ставки амортизации нефтегазодобывающих активов после получения нового отчета по запасам. Рост административных и коммерческих расходов на 26%. Объясняется это исполнением в конце года программы благотворительности в Республике Башкортостан примерно 600 миллионов и начислением обязательств по новой опционной программе для большего количества менеджмента по сравнению с предыдущими годами в размере примерно таком же, как предыдущий фактор. Рост прочих операционных расходов плюс 3 миллиарда. Почти 75% этой суммы приходится на запасы дизельного топлива, которое во второй половине 2014 года было отгружено в адрес европейских покупателей через украинский трубопровод и не было доставлено до покупателей в связи с действиями украинской стороны, недобросовестными действиями украинской стороны в качестве транзитера. Компания продолжает прилагать значительные усилия для урегулирования этого вопроса, однако консервативно подошла к признанию чистой возмещаемой стоимости данного актива на конец 2015 года. И еще один фактор – это рост налога на прибыль. Эффективная ставка в четвертом квартале составила почти 27% против 23,4% в третьем квартале. Увеличение ставки обусловлено влиянием расходов на благотворительность и процентов по займам, предоставленным зарубежным ДЗО дочерним обществом, не учитываем при исчислении налоговой базы.
In terms of the factors which affected the decline in our financial results in Q4 compared to Q3 were growing depreciation, additional 59.5%, conditioned primarily by a large number of the fixed assets commissioned into operation in the E&P segments, then additional specification of the depreciation rate for the oil and gas producing assets after the new reserve report was received, growing administrative and commercial expenses by 26%, which can be explained by the need to act on the charity program liabilities towards the end of the year in Bashkortostan Republic, approximately worth 600 million, and the accrual of our liabilities within the new options program, which currently involves a broader number of managers as compared to the previous years in the approximate amount of money involved as in the previous sector. Other operational cost growth, additional 3 billion, almost 75% in it linked to the diesel fuel volumes shipped in the second half of 2014 towards the European buys through the Ukrainian pipeline, which was not delivered because of the negligent activities on the part of the Ukrainian side acting in its capacity as a transiting agent. We are continuing to undertake efforts to regulate it. However, we conservatively estimated the the part of the value which has to be compensated for it towards the end of 2016. Another sector growing profit tax, the effective rate being 27% as opposed to 23.4% in Q3. This growing rate is a result of growing amounts which have to spend on charity and the lending interest extended to the subsidiaries, which we have to take into account when estimating our taxable base.
В четвертом квартале Башнефть обеспечила операционный денежный поток на уровне 22,1 миллиардов рублей против 35,3 миллиардов в третьем квартале, что обусловлено снижением финансовых результатов и снижением величины положительного изменения оборотного капитала на 80%, плюс 2 миллиарда рублей против 9,8 миллиардов рублей квартал к кварталу. Уровень финансирования капекс в четвертом квартале вырос по сравнению с третьим кварталом на 3,5 миллиарда рублей, плюс 23%. Из этой суммы 3 миллиарда пришлось на сегмент апстрима, плюс 25,2% по сегменту. В ноябре группа досрочно выплатила 15 миллиардов рублей по необеспеченным кредитам с фиксированной ставкой, средняя ставка 11,73%. В результате среднеизвестная ставка кредитного портфеля снизилась в четвертом квартале с 10,6% до уровня 10,4%. Чистый долг квартал к кварталу уменьшился и составил 90, скорректировал чистый долг квартал к кварталу уменьшился на 3,6% и составил 98,1 миллиарда рублей.
In Q4, Bashneft provided for the operational cash flow at the level of 22.1 billion rubles against the 35.3 billion rubles in Q3, which was conditioned by the falling financial results and the declining value of the positive change in the working capital by 8%, additional 2 billion rubles specifically against the 9.8 billion rubles quarter on quarter. The level of CAPEX financing in Q4 grew as opposed to the third quarter by 3.5 billion rubles, additional 23%, out of which 3 billion fall into the upstream segment, which is additional 5.2 within the segment. And in November, the group was able to pay pre-term 15 billion rubles in its uncollateralized loans, with a fixed rate being the average rate 11.7%. Percent. As a result, the average rate within the credit portfolio in Q4 went down from 10.6% to the level of 10.4%. And the net debt, quarter on quarter, went down, amounting to, the adjusted net debt, quarter on quarter, went down by 3.6% and amounted to 98.1 billion rubles.
В заключение хочу сказать о финансовых результатах работы компании за 2015 год в целом. Все основные финансовые показатели по факту 2015 года значительно лучше, чем достигнутые в 2014 году. И по всем показателям бизнес-план 2015 года перевыполнен. По показателям EBITDA, чистая прибыль достигнуты максимальные с 2009 года консолидированные показатели. Корректированный EBITDA 133,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль акционеров материнской компании 58,2 миллиарда рублей. Уровень освоения капекс без учета активов, связанных с формированием резервов на ликвидацию скважин, рекультивацию земель, также максимальный за последние 7 лет. Порядка 63 миллиардов рублей против 50 миллиардов рублей годом ранее. При этом компания обеспечила операционный денежный поток после уплаты процентов и налога на прибыль на уровне 92,3 миллиардов рублей против 106,1 миллиарда рублей в 2014 году. На этом фоне в 2015 году компания объявила и выплатила 19,1 миллиарда рублей дивидендов за предшествующий год, что составило порядка 44% от чистой прибыли 2014 года. А показатель чистого долга без учета долгосрочной предоплаты снизился на 15,5 миллиарда рублей, то есть на 12%. Соотношение показатель чистый долг и беда на конец 2015 года составило 0,8. И в самом конце хочу коротко сказать о событиях после отчетной даты, которые раскрыты в соответствующем разделе финансовой отчетности. Мы привлекли деньги по долгосрочному договору с учетом и с условием предоплаты и погасили два заимствования. Подробности этих привлечений и погашений вы можете прочитать в отчетности. Я хочу лишь сказать, что в результате на сегодняшний день средняя ставка по портфелю заимствования, включающая две предоплаты, составляет 8,18%. Спасибо за внимание.
In conclusion, I would like to describe the financial results of the work the company did throughout 2015. All of the main financial results based on the actuals of 2015 are much better than the one achieved in 2016, and throughout all the indicators, the business plan in 2015 was exceeded. And as far as EBITDA and net profits are concerned, we have reached the maximum consolidated results in terms of the adjusted EBITDA of 103.3%. And the net profit of the shareholders of the parent company as well, and the level of the capex spending, not taking into account the assets related to the impairment of reserves for the decommissioning of the wells and rehabilitation, at the maximum level about 63 billion rubles against 50 billion rubles a year earlier. At the same time, the company was able to ensure the operational cash flow after the payment of interest and profit tax against 106 billion rubles in 2014 in terms of a much improvement. And so against that backdrop, in 2015, the company made an announcement and paid 19.1 billion rubles of dividends, covering the previous 12-month period, which amounted to approximately 44% from the net profit of 2014, while the net debt indicator, without taking into account the long-term prepayment, went down by 15-some billion rubles, meaning to say by almost 12%. So the net debt to EBITDA ratio by the end of 2015 amounted to 0.8, and towards the very end of my part of the presentation, I would briefly mention about the events after the reporting date, which were disclosed in the respective part of our financial report, meaning to say that we have raised money under a long-term contract, taking into account the prepayment term, and were able to repay two borrowings. And so the details of this particular events you may look up in the report, but I would like to say that as the result of it, the average interest rate in our borrowings, including the two prepayments, is 8.18%. Thank you very much for your attention.
We are ready to take any questions.
Ladies and gentlemen, if you'd like to ask a question, please press star followed by one on your telephone keypad now. If you wish to withdraw your question, please press star followed by two. When preparing to ask your question, please ensure that your phone is unmuted locally. Our first question today comes from Max Mosikoff from UBS. Max, please go ahead.
Добрый вечер, спасибо за возможность задать вопрос. Два вопроса. Первый по апстриму. С учетом изменившихся макроусловий, вот подтверждаете ли вы вот свой план по добыче с месторождения Трепстинтова на уровне 2 миллиона тонн в этом году и 4,8 миллионов тонн в 2019 году? Ну и, собственно, такой же вопрос по Бургазу. На 2016 год у вас было запланировано 2 миллиона тонн. То есть вы подтверждаете эти объемы или вы их корректируете с учетом макроситуации? И второй вопрос касательно prepayments, который вы получили в январе в этом году, 500 миллионов долларов. Можете сказать, в связи с чем вызвана эта транзакция и насколько она улучшает вашу ликвидность, и если можно, какой примерно процент interest expense на prepayment, и сколько примерно тонн нефтепродуктов в год до 2021 года вы будете по этому prepayment отгружать? Спасибо.
Taking into account the changing macro environment, could you confirm your production plan from Treps and Titov at the level of 2 million tons this year and 4.8 million tons by 2019? And the very same question relates to Burgas. Do you confirm the previously given level, or are you going to correct or adjust them somehow? And the second question is about the warnings that you received in January. Could you quote what was the result of this transaction? How does it improve your liquidity? And if possible, what approximately is the percentage that you have dedicated to the prepayment? And thank you very much.
Max, Alexander Korsk here. I will answer the first question, and the answer is very simple. The development plans for Trebzin-Titov and Burneftegaz remain intact this year. In current conditions, those plans are really efficient, and we have a proper return on all the investments in both of these fields. And Alexey Lisarenko will talk about financial part, about prepayment.
По поводу нового так называемого препеймента. Его коммерческие условия не отличаются от первого препеймента. Если кто не знает, цена на нефть и нефтепродукты, которые мы собираемся отгружать в рамках этого препеймента, отгружаем уже в рамках обоих договоров, рассчитывается на основе текущих рыночных котировок, на рыночных условиях. Зачет предоплаты непосредственно начнется через 18 месяцев по второму препейменту равномерными частями до момента погашения в 2021 году. Получили мы 500 миллионов долларов по рыночной ставке процента. Суммарный объем, максимальный объем поставки по этому договору составляет порядка 3 миллионов 780 тысяч тонн нефтепродуктов или 5000 тонн сырой нефти. Вообще, в целом, при расчете параметров этого препеймента подразумевалось, что 500 миллионов долларов – это примерно 1/3 от общего суммарного объема поставки по ценам на соответствующие даты. И, получив этот препеймент, мы фиксировали курс, который в пересчете на рубли составляет, приводит к величине рублевой задолженности по этому договору 39,2 миллиарда рублей.
In as far as the new so-called prepayment is concerned, its commercial terms are not different from the first one. So if those of you who do not know the price for the oil and the refined products which we intend to ship as part of this prepayment, and we are already shipping those under the two contracts in question, are calculated on the basis of the current market prices and based on the current market conditions, the prepayment will start being set off in 18 months in as far as the second prepayment is concerned, in equal installment by the point in time when it will be fully paid by 2021. We received $500 million at the market interest rate, so the maximum amount of shipment under this contract would approximately be 3,780,000 tons of refined product or 5,000 of crude. So generally speaking, when calculating the terms for this prepayment, it was expected that 500 million constitutes 1/3 of the total amount of product to be shipped in terms of the prices effective on the respective date. And so, having received this prepayment, we have fixed the exchange rate, which, if recalculated in rubles, leads to the amount of the ruble-denominated debt under that contract of 39.2 billion rubles.
Если вопрос имеет акцент на заточен на ответ, зачем мы это сделали, то хочу сказать, что мы, принимая решение о привлечении данного вида финансирования,
в условиях высокой волатильности, крайне высокой волатильности на нефтяном валютных рынках приняли для себя следующее. Нас устраивает равномерность его погашения через определенный промежуток времени. Нас устраивает, естественно, ставка, по которой мы его привлекаем. Нас устраивает круг партнеров, которые участвуют в финансировании этой сделки. В том числе мы впервые, можно сказать, для себя и, можно сказать, одними из первых привлекли финансирование с азиатского рынка, частичное финансирование. И, в принципе, мы понимаем, что сегодня консенсус прогнозы аналитиков на тему роста котировок нефти и, соответственно, снижения курса рубля к доллару будет, скажем так, изменяться в рамках этого инструмента на пятилетнем промежутке.
If the question that you were trying to ask was more about why did we do it, I would explain that when making a decision to arrange for this kind of financing against an extremely high volatility in the currency and oil markets, we're guided by the following considerations that we found is quite appealing: to see the regularity of what we have to pay within a certain period of time. We also found appealing the rate that we received, as well as by the partners that we had to interact with. Amongst other things, we want to say that we maybe were one of the first ones who were able to arrange a partial funding to be received from the Asian sources. And so, principally speaking, we are aware that the current consensus forecast by the analysts in terms of the possibility of oil price growth and the depreciation of the ruble against the dollar may be changing in our favor if looked at through the lens of this particular instrument within the five-year horizon.
Well, Maxim?
Our next question comes from Alexander Kornilov from Aton. Alexander, please go ahead.
Господа, добрый день. Спасибо большое за возможность задать вопрос. У меня, на самом деле, пара вопросов. Первый. В контексте планируемого достаточно серьезного повышения ставок акцизов на нефтепродукты, планируете ли вы каким-то образом менять структуру продаж ваших нефтепродуктов, в частности, в пользу экспорта, то есть тем самым сокращая потенциально объемы поставок на внутренний рынок? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы упомянули, что дивиденды, соответственно, будут выплачиваться, исходя из 25% чистой прибыли или 20 миллиардов, в зависимости от того, что больше. Очевидно, несложные подсчеты показывают, что 25% от МСФО существенно ниже, чем 20 миллиардов. Правильно ли я понимаю, что все-таки дивиденды будут исчисляться, исходя из, соответственно, из 20 миллиардов рублей? Спасибо.
A couple of questions this time. The first one, within the context of the planned growing of excise for the refined products, are you planning to change the structure of sales of your refined product and by reducing potential volumes of deliveries into the domestic market? This is the first question. The second one, you mentioned that the dividends are going to be paid on the certain interest derived from the net profit, or whichever is going to be greater, or the 20 billion. And so do I understand correctly that the dividends are going to be estimated based on your ruble revenue stream?
Alexander, it's Alexander as well. I'll try to answer your questions about the structure of our sales. For the time being, there is no plan to change anything, though we are quite flexible in our operations. There are certain limits to this flexibility. We have to supply our retail network. We have to supply our franchisee. We have to supply small wholesale. Plus, internal market is quite good in comparison to exports on many occasions. And though we are ready to change our plans on the spur of the moment, for the time being there are no such plans. We believe that we'll be making ourselves sales in accordance with our optimization model. We'll be selling in the directions which are bringing the best margins to our downstream, and the optimization program allows us to do that almost in real time. For the time being, we're not changing anything. As to the second question, you're absolutely right. We're going to pay 20 billion rubles because we can hardly expect to have net profit of 80 billion rubles, though who knows.
Okay, fair enough. Thank you.
Our next question comes from Thavel Kushner from Deutsche Bank. Thavel, please go ahead.
Добрый день. Вопрос частично связан с предыдущим. Каково ваше отношение к предложению правительства о повышении уровня выплат дивидендов от чистой прибыли до 50%? Готова ли компания к такому дивиденду? И второй вопрос, если позволите. Вы говорили сегодня несколько раз про социальные расходы. Я, насколько понимаю, впервые компания столкнулась с такими крупными расходами, которые были включены в строку «Коммерческие общехозяйственные административные расходы». Не могли бы вы поподробнее о них рассказать и, соответственно, в этом отношении, чего ждать в будущем? Должны ли мы ожидать, что в таком же ключе компания будет поддерживать башкирские социальные программы? Спасибо.
So this question is partially related to the first one. What is your attitude towards the government's ideas to raise the level of dividend payment from the net profit up to 50%? Is the company ready to accept this dividend policy? And second thing, several times in your presentation, you mentioned your headquarters expenses. As far as I understand, the company encountered such major spending on charity, which were also included into the commercial general administrative expenses. Could you give us a few more details, if at all possible? And so in this regard, what one is to expect in the future? Should we expect that you will continue to support charity requirements in Bashkortostan at the same level in the future as well?
Pavel, I'll try to answer your questions. About dividends in the amount of 50% of net profit, I do not believe I can answer yes or no, because it depends on the company. It depends on the particular company, it depends on the particular situation, it depends on particular market conditions. It would be wrong to try to spread the opinion of the industry. I can talk about Bashneft. Probably you have noticed that last year we paid, if I'm not mistaken, 46% of net profits. So for Bashneft, this task, it's a reasonable task. In fact, we can do it. We can do it. Of course, we should look at market conditions in each particular moment. We should look at cash flows of particular year. We should look at political situations surrounding the country. But nevertheless, it's possible. I don't know about other companies. It would be wrong to comment from their point of view. As to social expenditure in Bashkiria, I'd like to remind that for a number of years since Sistema purchased Bashneft, Bashneft was paying roughly 1.2, 1.5 billion rubles per year to Bashkiria in terms of social expenses. So we continue to pay this amount now. We paid 1.5 in 2015, and in business plan of 2016, there is again 1.5 for special social projects like schools, sports, etc. Except for that, last year there was an additional payment of 2.5 billion rubles. It was a payment for Slava Tulev hockey club. I would say that I'm happy about this payment, because I believe that there should be different other sources of financing of the activities of, let's say, hockey players of high class, but in the situation which was existing in Bashkiria at that time, it was inevitable decision, because the fund of Ural Rahimov stopped, or Murtaza Rahimov stopped financing Salawat Yulayev, and you could have foreseen political repercussions if the club like Salawat Yulayev stopped to exist in the region like Bashkiria. So it was an inevitable decision. If to speak in theoretical terms, everything should have been financed from the dividends which are being paid to each stakeholder of the company. But for the time being, I believe Bashneft should play its role as a kind of social sponsor of Bashkiria for some time. Hopefully in some future we'll manage to transfer everything, all the payments, into dividends. But for this year, one should expect the payment of 1.5 as financing of social projects and 2.5 billion rubles as financing of the hockey, which includes not only Salawat, by the way, but some other clubs, some other hockey clubs, and children's hockey in Bashkiria as well. Thank you very much.
Our next question comes from Ida Kai from HSBC. Ida, please go ahead.
Добрый день, спасибо большое. Я хотел просто поинтересоваться, вы не напомните ваш прогноз инвестиций на этот год с разбивкой по сегментам, и остаются ли в силе ваши планы по инвестициям до 2020 года? Насколько я помню, вы говорили о цифре, по-моему, 460 миллиардов рублей. Если вот можете прокомментировать эти планы, спасибо большое.
This is the question about investment plans. So could you please remind your investment plan for this year in between different segments and your plans of investment up to 2020? Do they still hold? I mean, the one that you previously mentioned of about 460 billion rubles. Could you please comment on these plans?
Я сейчас скажу цифру по 2016 году. Цифры это бизнес-плановские. Мы, глядя на сегодняшнюю ситуацию, все-таки считаем, что будем программу исполнять. Пока предпосылок для ее изменения мы не видим. Поэтому цифры такие. По разведке и добыче плановый капекс 65 миллиардов рублей. В том числе по зрелым месторождениям 27,8 миллиардов рублей. Трэпс и Титова это порядка 27 миллиардов рублей. Нефтегаз порядка 10 миллиардов рублей. Капекс нефтепереработки 17 с небольшим миллиардов. Нефтехимии 4 с небольшим миллиардов. И коммерция порядка 10 миллиардов, большая часть из которых на приобретение расширения сети АЗС. Итого общий капекс на 16 год по плану порядка 99 миллиардов рублей без НДС. Что касается объемов, извините,
So let me just quote to you the figures for 2016 to start with. These are the business plan figures, and so looking at the current situations, we do feel that we will be in a position to enact this whole program, because there is no prerequisites currently that we see for us to change anything. So as far as exploration and production are concerned, the planned capex is 65 billion rubles, including the brownfields, which is 27.8 billion rubles. And next, Traps and Titov, which is about 27 billion rubles. Burneftegaz, about 10 billion rubles. Capex for refining, 17-some billion rubles. Petrochemicals business, some 4-some billion rubles. And commercial operations,
about 10 billions, the majority of which constitutes the acquisitions and further extension of the retail network. So all put together, the capex for 2016, according to the business plan, is about 99 billion rubles without VAT.
Учитывая, что 2016 год был объявлен первым годом пятилетки, которые сказали, и объем капекса обозначили в размере 460 миллиардов рублей, мы пока не видим предпосылок к изменению данного прогноза, и он остается в силе.
Спасибо большое.
And additionally, bearing in mind the fact that 2016 was announced to be the first year of the five-year period, as you mentioned, and the amount of capex was quoted at 460 billion rubles, we do not see the reasons for us to change this particular outlook, so it will remain as is in the meantime.
Ladies and gentlemen, as a reminder, if you'd like to ask a question, please press star followed by one now. Our next question comes from Katia Rolanov. Please go ahead.
Здравствуйте, это Екатерина Родина, ВТБ Капитал. У меня два коротких вопроса. Первый. Не могли бы вы, пожалуйста, пояснить, что входит в так называемые другие операционные издержки в размере порядка 3 миллиардов рублей вы отразили в четвертом квартале? И второй вопрос. Может быть, я прослушала, вы уже объясняли, каким образом у вас появился FX-лосс в четвертом квартале, я так понимаю, что prepayment – это дело этого года, то есть он пока не должен быть включен в четвертый квартал, правильно? И принимая внимание вашу валютную позицию по долгу, достаточно странно видеть такую цифру. Спасибо.
Two short questions. The first one, could you please explain what is included in the so-called other operational expenses worth about 3 billion rubles, which are reflected in Q4? And the second question, maybe I missed it out, and you already give an explanation, what is the way that your FX loss manifested itself in Q4? Because as far as I understand, the prepayment is the current year event, so it shouldn't be reflected in the results of Q4, if I'm correct. And understanding, basically, you're in a position in terms of the debt quotation, it is a bit strange to see this figure allocated in the line item that you've reflected it in. Thank you.
В своем выступлении я достаточно подробно остановился на расшифровке пояснений. Большей части строки и прочие операционные расходы, если помните, я говорил про дизельное топливо, которое, назовем так, застряло в украинской трубе, которую мы консервативно признали по стоимости практически ноль. Вот, остальные расходы несущественные, там по мелочам. Что касается FX, ну я сейчас точно вам не скажу касательно основных драйверов его роста, насколько я помню, там 600 с чем-то миллионов рублей потерь по кварталу, если я не ошибаюсь. Но, скорее всего, давайте мы тогда в рабочем порядке ответим вам на этот вопрос по основным драйверам этого роста.
Да, спасибо большое.
Well, I have given quite a few details in explaining that particular line items in other operational expenses. If you do not recall, let me say that I was talking about the diesel fuel, which, let me say, got stuck, so to say, in the Ukrainian pipe, which we conservatively reflected at the zero value almost, while other expenses are not the major ones, just the minor expenses. As far as FX is concerned, I won't be able to give you a precise description of the drivers behind this growth. As far as I recall, it's about 800 million rubles, in terms of the quarterly losses, if I am not mistaken. But most probably,
It would be best for us to get in touch with you offline and provide you with the explanation as to what the main drivers behind this were.
Our next question comes from Alexander Palov. Alexander, please go ahead.
Здравствуйте, Вячеслав, Александр, Ситибанка. У меня два коротких вопроса. Вот первый касается судьбы привилегированных акций в свете возможной приватизации. Скажите, пожалуйста, рассматриваете ли возможность упрощения структуры акционерного капитала или теоретически конвертацию? Вот, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, вот этот вопрос. И второй вопрос по поводу дивидендов. Рассматриваете ли вы возможность возвращения практики промежуточных дивидендов? Спасибо большое.
Questions from Citibank. The first one is about the future of the preferred shares as a result of the possible privatization. Do you consider the possibility of changing your equity structure, possibly the conversion of existing stock? And the second question about the dividend. Do you consider the possibility of going back to the practice of interim dividend payments? Thank you.
Alexander, as to your first question about the potential conversion of preferred shares, as long as I understand, the government plans privatization during this year, and it's impossible to make any conversion, even if there was a decision to make that conversion within the course of this year. So the issue is not on the table now, but it could be considered later on. Not this year, definitely. As to interim dividends, as I've mentioned in my introduction, for the time being, the company is ready to pay approximately 20 billion rubles of dividends, not approximately, but roughly, but really 20 billion rubles of dividend based on business plan and based on our vision of what's going to happen to the market. If the market becomes better than we expect it to be right now, there will be additional cash, and it's up to the shareholders to decide what to do with this cash. And I do strongly believe that if the market situation is quite good, shareholders could consider paying additional dividends. But first of all, we should earn more cash than the cash which allows us to pay 20 billion rubles. Thank you very much.
Большое спасибо.
Our next question comes from Adair Kahi from HSBC. Adair, please go ahead.
Да, спасибо еще раз. А вот скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что у вас в течение прошлого года был такой некий рост запасов нефти в остатках? И если да, то когда вот этот тренд может быть может измениться? То есть вы продавали уже в остатках в первом квартале или нет? Спасибо.
Is this dual? Understand correctly that in the course of the previous year there was a bit of a growth in terms of the residual stock of oil, and when do you believe this particular trend may change? Have you already estimated what the current level, I mean the first quarter levels are?
Честно говоря, не очень понимаю, из каких источников взяли информацию об остатках нефти. Но в целом хочу сказать, что объем остатков ограничен технологическими мощностями наших резервуарных парков и трубопроводов, что касается нефти, которая находится до момента передачи в трубу. У транснефти тоже в трубе, как говорится, есть определенный график, и мы, в общем-то, не нарушаем его, и у себя тоже не можем растить бесконечно эти запасы. Поэтому я, честно говоря, затрудняюсь ответить, пока не пойму источник информации, я тоже готов в рабочем порядке ответить на этот вопрос.
Я понял, спасибо, я к вам вернусь.
Well, dear colleagues, it is hard for me to understand what exactly are the sources that you were able to get this information about the residual stock of oil. But overall, what I would like to comment is that we're limited in terms of this by the technological capacities of our tank farms and the pipelines, and as far as the
oil is concerned, before it is delivered into the Trans pipeline, in Transneft, in its pipeline system, there is a certain schedule that they have to stick to, which we are not trying to compromise. And likewise, we're not able to grow these stocks, in our case, endlessly. So honestly speaking, it's difficult for me to give you a precise answer unless I understand what is the source of this information. So let me put it this way. I will try and get in touch with you with the answer to this question offline once we, you know, get a better understanding of the situation.
We have
And I'm being prompted here by our other participating colleagues who are saying that the residual stock of oil in average is worth less than 1 billion rubles.
Our next question comes from Pavel Kushnir from Deutsche Bank. Pavel, please go ahead.
Спасибо большое. Хотел задать вопрос по изменению уровня затрат между третьим и четвертым кварталом. Один вопрос касается так называемых других операционных затрат. Вы говорите про нефтехимию, изменение остатков готовой продукции и так далее. Может быть, вы сможете выделить из этой строки, какую долю все-таки составляет изменение остатков продукции, чтобы можно было прогнозировать эту строку в дальнейшем. И второй вопрос, опять же, касается ваших общехозяйственных административных расходов. Все-таки был существенный рост в четвертом квартале по сравнению с третьим, и вы это частично объяснили, опять же, ростом социальных расходов, так понимаю, 600 миллионов рублей, и вы упомянули также другой компонент, расширение программы стимулирования менеджмента на 600 миллионов рублей или примерно величину. Опять же, каким образом нам можно прогнозировать эту строку? В частности, является ли этот рост одномоментным изменением или все-таки уровень ваших общехозяйственных административных затрат будет оставаться на уровне четвертого квартала и в 2016 году? Спасибо.
Two questions. The first is about the changing level of expenses in between the third and fourth quarter. Separately, about the so-called other operational expenses, where you are making a reference to the petrochemicals and the changing of the remaining product stock. Could you separate from this line what are the changes in terms of the product stock that you expect? Because we need to forecast it as well. And second question was about your general and administrative expenses, where you noted a considerable growth during the fourth quarter compared to the third quarter, where you partially explained it again by the growing social spending worth 600 million rubles. And likewise, you've mentioned a different component, which is the expansion of the management incentivization program for about 600 million or so. So again, the question is, how are we to forecast this particular line item, and specifically, is this a one-off change or the level of similar, you know, expenses in 2016? Will it remain the same as we've seen it for 2015 fourth quarter?
Так, коллеги, вопрос про прочую себестоимость в составе производственных и операционных расходов, он возникает регулярно. Мы его также с такой же регулярностью пытаемся пояснить. Значит, в четвертом квартале, в частности, в этой строке порядка 1,6 миллиардов рублей. Сейчас, книжки открою. Порядка 1,6 миллиардов составляет себестоимость продукции нефтехимии, примерно в среднем порядка 800 миллионов-миллиарда рублей — это расходы, связанные с геологоразведочными работами, в частности, сейсмика. И в прочих, где действительно большую роль играет изменения себестоимости, которые приходятся на остатки, как значит, нефти, то есть нефть при всем своем постоянстве все равно плюс-минус там 30 тысяч тонн играет в остатках, да, и, соответственно, остатки полуфабрикатов и компонентов на нефтепередающих заводах также меняется месяц от месяца в пределах допустимых колебаний в зависимости как от сезонного спроса, от объема переработки ежемесячного, так и от ритмичности отгрузок. Но в последнее время мы не видим признаков никакого затоваривания, то есть остатки физическим выражением, в объемном выражении, они находятся в пределах нормативов, а себестоимость этих остатков также варьируется, от там может варьироваться от 300-500 миллионов до там, миллиарда двух рублей в зависимости от себестоимости сырья, которым покупаем, ну, соответственно, других факторов. Ну, это, в принципе, скажем так, калькуляции себестоимости, которые являются одним из элементов учетной политики и бухгалтерского учета. Здесь объяснять это надо, делать подробные таблицы, расшифровки так называемого движения по счету производственных издержек. Поэтому вот такая структура этой статьи.
Dear colleagues, growing figures in other, you know, costs and expenses is something that is a regular question, but with the same kind of regularity we're trying to get back to you with an explanation. Let's say that in Q4, if one is to be specific, and as far as this line item is concerned, there is about 1.6 billion rubles, which constitute the cost of the petrochemicals and product, an average approximate number of which is 800 million hyphen 1 billion rubles are the costs related to exploration, and specifically this is seismic acquisition, and in the others, where a lot comes from the cost changes which are related to both the residual stock in oil, because oil, with all its regularity, still plus minus 30,000 tons, give or take, in terms of the residual stock, and similarly, the residuals in semi-finished products and various components at the refineries, which change their residual value month in, month out, based upon the seasonal demands, the throughput volumes, but recently we haven't registered any exceedingly growing level of stock. Everything stays within the standards, and the cost of this residual stock may also vary from 300 to 500 million, and in very rare cases up to 1 or 2 billion rubles worth, depending upon the cost of inputs which we acquire and other factors. So principally speaking, the cost calculation, which is an element of an accounting policy and accounting generally, is difficult to give in a straightforward answer, because one will have to give a very detailed chart about the operational cost granularity. So that is the nature of this particular line item.
Касательно второй части вопроса об опционах. Как я сказал, программа новая. Программа отличается от предыдущей как по составу участников, по количеству участников, как по составу. А реализация, в том числе, мы предусматриваем в этой программе выплату акциями, стоимость которых также будет зависеть от рынка. Поэтому мы считаем, что в этом году вот расчет, который... еще один важный элемент, есть разные повышающие и понижающие коэффициенты, наверное, для того, чтобы значит, понять все нюансы этой программы. Сейчас, тем не менее,
Мы считаем, что уровень, который задан сейчас по итогам этого года, будет, наверное, примерно прирастать равномерными частями. Но поскольку программа новая, пятилетняя, мы посмотрим, как это будет зависеть от разных параметров этой программы, и следующие отчетные периоды раскроем вам информацию, и мы действительно увидим какое-то отличие существенное от уровня расходов этого года.
And as far as the second part of the question was concerned, specifically about the options program for the management, as I mentioned, this is a new initiative, and it is a different one from the previous ones, both in terms of the people involved in it, as well as the guiding principles that were put into it, since we are intending to make payments within this program in the corporate stock, the value of which will also depend upon the market environment. So we believe that there is yet another important element, because there are different increasing and decreasing ratios. So in order to understand all of the nuances in this program and to give them to you, it might take me more than a whole hour. But nevertheless, we believe that the level which has currently been set based on the results of this year, will approximately demonstrate a growing value in this program in regular bits. But again, because this is a new program, we would like to take a look at how it evolves. And so in our future reports, we'll be very much keen on disclosing how it all works out if we see that there is a new quality growing in it.
Our next question comes from Max Moskov from UBS. Max, please go ahead.
Спасибо. У меня буквально два уточняющих вопроса. Вот если можете, вот по текущей долговой нагрузке график платежей по текущему долгу финансовому, ну, то есть 17, 18, 19, 16, понятно. И вот по амортизации, все-таки в четвертом квартале действительно был серьезный амортизационный чардж. Вот с учетом ну, структуру основных средств, вот как у вас там по планам вы берете средний рейт, амортизационный рейт по 2016 году и так далее в процентах. Спасибо.
Two specific questions, if at all possible, in as far as the current debt level, debt burden is concerned, what is your payment schedule currently in 17, 18, 19, because 2016 is clear, and as far as amortization charge is concerned, what will be your planned average sort of rate that you are going to have for 2016, please.
Сегодняшний долговой портфель в моменте будет погашаться до 2027 года, без учета последнего привлечения, вторая предоплата, поскольку мы говорим о 2015 году. Ну, в принципе, и prepayment номер 2 также погашается в 2021 году. Максимальный уровень погашения сегодня выглядит как 40 миллиардов в 2020 году. В 2020 году это пик погашения, который мы, естественно, будем сглаживать, работая над структурой портфеля, над его дюрацией. Дюрация по состоянию на конец года составляет 2015 года составляет 2,73. Могу сказать, что с учетом последних привлечений и погашений она приблизилась к 3 годам. Что касается амортизации, ну, мы предполагаем, что такого роста и ввода объектов в эксплуатацию в ближайшее время не будет, за исключением, возможно, расходов, которые будут связаны с освоением месторождений Титова, которое мы по плану наращиваем. И, соответственно, капекс, программа, о которой я говорил, она должна привести, в принципе, к росту существенному увеличению, вот, в частности, на Титова. Ну, думаю, что к этому вопросу мы можем вернуться по итогам первого квартала 2016 года, когда мы будем их рассматривать с пояснением соответствующим, поскольку многое зависит именно от, скажем так, уровня добычи и запасов конкретно по каждому месторождению и, соответственно, от периода к периоду. По нефтепереработке и коммерции, я думаю, что там все равномерно, никаких так, взлетов серьезных, существенных, резких не будет. Вот. Все будет идти в соответствии с планами по вводу в эксплуатацию новых мощностей.
Я за уточняющий вопрос вот задам по капексам. Вот вы сказали, план по зрелым месторождениям по капексам на этот год около 28 миллиардов рублей. Это существенное снижение вот с 2015 годом, где было порядка 41 миллиарда рублей. Вот понятно, что вы вышли на некую полку добычи вот, по браунфилдам. А вот в дальнейшем вы ожидаете какой-то существенный рост на браунфилдах, ну, капекса, там, с учетом каких-то, может, новых технологий? Или вот уровень там 30 миллиардов долларов в год для вас некий такой достаточный уровень положения по браунфилдам, чтобы поддерживать добычу на текущем уровне? Спасибо.
Well, in as far as the debt portfolio is concerned, at this point in time, I should say that it's going to be paid until 2021. And currently, I am speaking without taking into account the recent financing, which is the second prepayment, because we're talking about the 2015. And prepayment number two, principally speaking, will mature as well by 2021. So the maximum level of payment currently looks in the following way: 40 billion by 2020, which will be the peak of our repayments, which we're definitely going to try and even out by working over the structure of the portfolio and working over the duration. As of the end of 2015, the duration is 2.73. And I can say that, bearing in mind the recent finance and repayment, it now is close to 3 years as far as amortization is concerned. Well, basically, we expect that in terms of there's not going to be such an active growth in terms of the commissioning into operation of different assets, apart from the spending, which may be related to the development of the Titov field, which we are ramping up according to schedule. And so the capex of the program that I referred to should, principally speaking, lead to a considerable growth, and specifically at the Titov. So I believe that this is the question that we may revisit once the results of the first quarter of 2016 are available, once we will review those with respective explanations, because quite a few things will depend upon the level of production and the reserve status in between specific fields that we will be working on and in between different periods. Now, as far as refining and commercial operations are concerned, I would say that everything is quite regular there. There are no serious or substantial spikes that we should expect. Everything will be following the schedule of new assets being commissioned into operation. And two additional questions are about the CAPEX, which is about 41 billion ruble. Well, clearly that you reached a certain plateau of production in brownfields. And further on, do you expect any considerable growth of production from the brownfields? Or, let's say, $30 billion a year, is it may not be sufficient in terms of investments into a brownfield production so as to maintain it at the current level of output?
Я, честно говоря, не очень понял по поводу зрелых месторождений. Скажу, как я понял. То есть вы спросили о том, что мы в этом году существенно нарастили объем планируемого капекса по зрелым месторождениям. Будет ли он в дальнейшем расти из года в год? И как это повлияет на амортизацию? Правильно?
Нет, вопрос состоял в следующем. У вас в прошлом году вы потратили около 41 миллиарда рублей на браунфилды, вот, и в этом году вы говорите, что это будет около 27,8 миллиарда рублей.
А откуда вот вы взяли такую информацию? У нас другая информация по 2015 году на зрелых месторождениях.
Ну, вы сказали 27,8, я правильно понял? Вы сказали exploration production capex?
План 16-го, я сказал, а 15-й факт, он существенно меньше, чем цифру, которую вы назвали.
А, хорошо, вот, да, уточню, спасибо.
We have no further questions on the phone lines.
Ladies and gentlemen, thank you very much for your patience. I hope we have been able to answer all the questions. If we haven't answered anything, please feel free to contact our IR department and we'll try to find all the necessary information for you. Hope to talk to you soon about the results of the first quarter. Thank you very much and bye-bye.
Thank you very much.